Здравствуйте, с вами психотерапевт Ирина Белоусова, и вы слушаете подкасты о вашем здоровье, психическом и иногда даже физическом. А сегодня подкаст больше о жизни, очень смешной и абсурдный подкаст «Как научиться принимать мужчину, если он мало зарабатывает». Друзья, стандартная ситуация в консультативной практике. Клиент-дама, на сердце драма. Она топ-менеджер, ну или просто зарабатывает хорошо, очень даже хорошо. Муж сидит дома, варит борщ, собирает гербарий или просто мало зарабатывает. Ей с ним плохо. Она его мужчину уже много лет не считает, завела любовника. И запрос, как уйти от мужа, хочу быть с любовником, но остаться хорошей тоже при этом хочу. Запрос, конечно, поверхностный. Под запросом сброшенная, неплохо так сброшенная на мужа ответственность и недовольство семейной жизнью. Ситуация неоднозначная, вот целяви. И здесь тысяча дорог, миллион сомнений. А имею ли я право уйти от мужа? А если муж без меня околеет? А буду ли я счастлива с любовником? А идет ли любовник из семьи? А в любовнике ли дело? А почему, если я тут пою песни про любовь, у меня деньги занозы в голове торчат? А может, это я сама что-то не так сделала, что муж сидит на попе ровно? А как дети переживут развод? А может, можно еще все спасти? А что люди скажут? А почему муж меня считает стервой? А я правда стерва? А что такое стерва? А как сделать, чтобы муж начал зарабатывать? Женщина в такой ситуации чувствует себя как бабочка, запутавшаяся в паутине своей вины, ответственности, гендерных стереотипов, стыда, других своих чувств, стремлений, тревоги. Но и это все можно разрулить. Вот в этой постановке вопроса заложен некоторый подвох. Она как бы говорит: я уже не принимаю и не уважаю мужчину, и то, что он зарабатывает мало, это серьезный трабл для меня. Я его рублем меряю и по-другому не хочу. И так я оправдываю свою неспособность уважать. Вот если бы ты зарабатывал, я бы тебя зауважала. Но не будет такого, что она его зауважает. Неуважение, оно же считывается во взгляде, в тоне голоса, в ваших движениях. И здоровый человек, он не задержится там, где его не уважают, где к нему относятся плохо. Изначально плохо. А привыкший быть слабым и зависимым, он не сможет стать сильным в такой среде и даже замахнуться на большее, повернуться к себе не сможет, потому что вы его гнобите. А он привык ориентироваться на мнение окружения и тоже считает себя нулем без палочки. И в то же время вы-то тоже не мамочка, чтобы его доращивать. Чтобы принять человека, его надо просто принять. Это как бы сказать: да, это вот так. Он зарабатывает вот столько. Принять — это не попустительствовать. Быть добрым — это не значит быть добреньким. Это просто признать, что у него сейчас вот так. Он сейчас делает вот так. И непонятно, будет ли он делать по-другому. И дальше встает следующий вопрос. Вот с таким вы хотите с ним быть в браке? Он вам вообще чем-то еще важен, кроме денег? Ведь для того, чтобы уважать человека, надо просто видеть в нем человека, другого человека, который отличается от вас и имеет массу качеств, достойных уважения, таких, которых не хватает у вас, которые просто другие, но они тоже ценные. При этом, как вы понимаете, мужчины, они в корне же отличаются от женщин. Ага, в том самом корне. И выбор любви, он, в общем-то, иррационален и бессознателен. Другое дело, что когда падает пелена любовного невроза, и мы начинаем смотреть друг на друга широко открытыми глазами, и сексуальное напряжение снижается, нам как-то надо объяснить свой выбор оставаться именно с этим человеком, и подкрепить иррациональное рациональным, чтобы почва какая-то была более трезвая. И здесь мы подходим к следующему слою истории. Мы уважаем тех людей, которых признаем достойными по признаку наличия у них качеств в чем-то более значимых или весомых, чем те же самые ваши качества. Это несколько оценочная история, да. Уважаем мы всегда за что-то. К примеру, если ваш муж виртуозно чистит картошку, а вы не знаете, как нож держать, но цените эту способность супруга, то вы будете его уважать именно за способность именно так чистить картошку. А если вы можете прожить без виртуозно почищенной картошки или считаете, что это вообще должна делать домработница, то данное качество мужа обесценивается. И если ваш муж умеет делать деньги из воздуха, а вы нет, то вы будете его уважать. А если вы научились делать деньги из воздуха в том же объеме, то все. Сравнивалка работает, и мужа вы постепенно перестаете уважать, если ваша алчность побеждает, и выбор мужа уже сделан, был сделан из нужды, а не из желания больше. И если вы нацепили диадему и возомнили себя принцессой, то вы начинаете обесценивать любые хорошие качества мужа. И тогда он как не будет пыжиться, он вам не угодит, и гнев ваш, нарциссический гнев, на него не угаснет. Вы не будете его уважать. Эту свою корону надо разглядеть и приземлиться на грешную землю. И смотрите внимательно. Уважение работает в тесной связке с любовью. Если любви изначально не было, был инфантильный выбор функционального партнера, и вы на самом деле оставляли себе шанс найти муженька получше, но вообще-то, если честно, когда этот выполнит свою функцию, то, будем честными, вы человека не любили. Возможно, и не видели его целиком, видели только функцию. И смотрели выше его головы, а не ему в глаза. И ваш выбор был временным, с условием, что попозже вы передумаете. И когда ваш муж перестает быть вам нужен, когда ваша потребность оказывается закрытой, ну, ради которой вы его приголубили, то все. Ваше подсознание пинает несчастного из зоны уважения, и вы начинаете его обесценивать, параллельно приглядываясь к варианту получше. А вот в жизни вот так происходит. Знаете, это история про несделанный выбор и, возможно, про неспособность любить. Человек, который научился любить, он не станет так шутить с чужой любовью. Это очень печальная история. И у меня такая история есть в биографии. И там всегда как минимум будет два варианта. Сначала надо бы обязательно признать, что вы не любите человека. И вы плавали в своих иллюзиях и, может быть, даже целенаправленно использовали его. Обычно, выходя замуж, женщина краем сознания догадывается, что не любит. И мир, кстати, не разрушится, если вы себя обнаружите в этом конфликте. Потому что оттуда можно вырасти. Через принятие ответственности, через психотерапию, через психическое доращивание себя в ней. Так вот, честность — это и есть первый шаг к ответственности. Когда вы признаете, да, это так, то вы тогда можете сделать осознанный выбор. Я редко пугаю людей тем, что после развода жизни нет. Ну вот прям вообще я так не шучу. Особенно с клиентами. Не стою упорно, наделав тебе, создавая вот эту вот таинственную атмосферу недосказанности, как бы пророчества. Принимаю любой выбор своего клиента, но показываю варианты, а что будет потом, если он пойдет и по каждой из условно трех дорог после камня на распутье. Если я говорю «думай и чувствуй», то я сказала «реально достаточно для того, чтобы сообразить именно этому человеку». И на самом деле я очень радуюсь, когда семья сохраняется. Но при этом не считаю, что имеет смысл посылать людей в пекло преисподней из-за спасения священной коровы под названием вот «семья как самоценность». Немногие люди после терапии выбирают остаться в семье. Именно остаться в семье. Не скрыться от общественного мнения, не сбежать от ответственности в очередной раз, а именно уверенно и по-взрослому остаться и начать вкладываться. Для этого должен состояться выбор, ответственный выбор. Почему именно и конкретно я выбираю этого человека в супруге? Чем он для меня лучше всех других? Если вы выбираете быть супругом, то происходит мэджик, и вы начинаете на него смотреть по-другому. Вы начинаете видеть в нем и человека, и мужчину, и помимо всех тех функций, на которых фиксировались прежде, вы начинаете его видеть целиком. Сначала, конечно, чувствуете себя побитой собакой, но потом все равно приходит осознание, что вину можно выкупить не только компенсацией, деньгами, но и ответственным поведением. И это уже новый уровень и совсем другое качество жизни. Тогда вы начинаете убирать свои щупальца от его горла, отдаете ему ответственность, забираете себе свою, и ваш муж может начать дышать. И вы тогда тоже расцветаете. Это потрясающе красивая история, и мало людей способны ее выдержать и прожить. Вот это правда. И еще меньшее количество мужей могут раздышаться в итоге. Ну, это соляви. И это уже вопрос терапии не пары, а вопрос индивидуальной терапии. Когда временной люфт был дан, финансовая поддержка была оказана, а он все равно не нашел себя, да, такие случаи бывают. И здесь уже в отношении пары вряд ли что-то можно сделать, если супруга уже не желает брать на себя всю ответственность за двоих, а он свой кусок так и не взял. И моя задача — помочь клиентам вытащиться, но я не смогу вас вытащить за вас. Кстати, случаются и возвратные браки, когда терапия начинает догонять, и люди сходятся снова после расставания. Когда они прожили 3 месяца отдельно и наконец-то повернулись лицом друг к другу после этого срока. И этот вариант, конечно, опасный, потому что за 3 месяца успевают найтись любовники, любовницы, бывает вылито много нехорошего друг на друга, дети нервничают. История, конечно, неприятная, но выгрестись тоже можно. Большая проблема очень многих моих клиентов – это выбор индивидуального существования. Сейчас нет социальных и экономических зажимов для семей. Матери-одиночки порой гораздо более стабильны финансово, чем семейные пары. И да, выбор нередко в пользу развода. Да, чаще всего женщины в ситуации, когда чувствуют себя самостоятельно и не уважают, и не любят мужа, выбирают разрушить брак и быть одной. По сути, это история про выход в бытие самостоятельной единицы, потому что муж когда-то был мама-папа-заменителем. Теперь она выросла и больше не желает себе маму и папу рядом. И там явно была семья с перепутанными функциями, со сбитой ответственностью, а значит, нездоровая, созависимая семья. Это была семья 2 детей, которые завели еще детей. И вот теперь, когда женщина научилась закрывать свои потребности сама, фактически выросла рядом с мужем. Она решает, что муж — отработанный материал, и пора ей вылетать из гнездышка. Люди разводятся, начинают жить по отдельности. Обнаруживается 1001 преимущество такой жизни. Фактически то, что в здоровом варианте человек проживает, когда съезжает от родителей жить отдельно, такие супруги начинают исследовать только когда разводятся. Им не хочется возвращаться друг к другу, все встает на свои места. Они начинают жить свою жизнь. Женщина расцветает, и вокруг нее рой мужчин. Она проживает вторую молодость, и это прекрасно. И второй ее брак будет, скорее всего, более удачным. Мужчина после такого развода отходит дольше. Незаметнее, но дольше. Поскольку он оказывается в менее выигрышной позиции, ему надо много еще чему научиться, прежде всего уважать и ценить себя, видеть свои потребности и нести ответственность за то, чтобы их закрывать самостоятельно или с ясного, внятного согласия вслух другого, с помощью которого он их закрывает. Но в конечном итоге все складывается достаточно приемлемое. И он тоже учится об жизни ответственно относиться к себе, к своей жизни, и находит даму по себе, и этот брак тоже гораздо более удачный. Неудачным второй брак отказывается, когда люди развелись, но не разобрались с собой. Не научились выдерживать одиночество, не научились выдерживать ответственность, закрывать свои потребности самостоятельно. И они как будто бы снова ищут, к кому прилепиться. И история повторяется по кругу. И вот еще что важно понимать в вопросе уважения. А не путаете ли вы уважение с тревогой прощелкать? Ведь сильные и успешный мужчина — это всегда статус, власть, возможности. Это тревожная ситуация, это вопросы, а вдруг бабу найдет, а соответствовать надо. Мозг, который питается фантазиями, ловит паралич от реальности. И поэтому предпочитает делать все, чтобы фантазии оставались фантазиями. И чтобы этот мужчина никогда не разбогател, даже если у него есть потенциал. Знаете, успех и свой, и близкого человека, его надо суметь выдержать и красиво нести. Это очень ответственная штука. И когда вы выбираете плевать на себя, вам становится страшен успех того, кто рядом. Потому что вы отчетливо чувствуете, что когда он ее достигнет, вы ему будете не нужны. У вас страх и тревога. У него же тогда тысячи вариантов откроется. У него будет личный джет с красотками, похожим на Кендалл Дженнер на борту. Где-нибудь на взлетной полосе в Сент-Морисе. И да, вам выгодно держать рядом слегка инфантила. Хоть такой, хоть убогий, но все же рядом. Вы очень недовольны, вы жалуетесь, что он мало зарабатывает, хотя потенциал как будто бы есть. Но вы же все делаете, чтобы лишить его этой возможности. Вы все делаете для того, чтобы у него не возникало надобности зарабатывать. И в результате получаете очень домашнего мужчину. Он на даче, он по дому, но вы это не цените. И возвращаемся к вопросу уважения.